Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью о поездке в Рим с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой. Здравствуйте, Лариса Октябристовна!
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, дорогая Надежда.
Лариса Октябристовна, мне приятно сегодня анонсировать нашу беседу. Она будет не такой официальной, как обычно у нас. Мы всегда касались очень серьезных, важных тем, связанных с вашей непосредственной деятельностью. А сегодня будет несколько неожиданная такая тема, поскольку вам приходится тоже немало путешествовать. Бывают и паломнические поездки. Мне хотелось бы с нашими радиослушателями поделиться вашими впечатлениями, размышлениями о поездке в Италию.
Мы сегодня будем говорить, ну, не об Италии в целом, а о Риме. Но хотела сказать, что там много лет назад, может быть, там лет 15-20 назад, у меня, человека, который, ну, вообще любил путешествовать всегда, там, одной, с друзьями, с семьей, появилось новое увлечение. И глаза у меня открылись, наверное, в Греции. Нет, на Святой Земле еще. 1994 год, когда я первый раз попала. И я уже была человеком достаточно воцерковленным. И я вдруг увидела, что то, о чем я читала в Евангелии, в Библии, это в буквальном смысле находится совсем рядом. 4 часа там или сколько часов летом-самолетом. Вот. И что все это такое маленькое, узнаваемое. И я была поражена вот это сокращение дистанции между тысячелетиями Библии, Евангелия и нашим современным миром. Ну и стала как-то серьезно осмыслять вообще всю эту глубину христианства, глубину развития человеческой цивилизации. Ну, поскольку мне по профессии приходилось изучать, ну, допустим, всеобщую теорию там, государства и права, всеобщую историю государства и права. Но в те времена настолько мы были ограничены в своих возможностях, что, допустим, Гегеля мы читали в изложении. Я это изложение Гегеля перечитывала, никак не могла понять, о чем же там речь. Или всех классиков мы читали в изложении. Нам не давали книги. И вот сейчас, после перестройки, когда фактически открылся весь мир, когда открылась возможность и читать, и интернета, и путешествовать, то очень многие встали на эту очень интересную тропу путешествия. И я думаю, что очень для многих вот это путешествие, оно ломает стереотипы. Вот у меня был такой один из стереотипов – это Турция. Народ ездил в Турцию, купался на пляжах. А я так про себя где-то отмечала, да не хочу я в Турцию, в эту мусульманскую страну. И меня приглашают мои друзья поехать в Турцию в поездку на 18 дней. И я удивленно говорю, а что вообще мне делать в Турции 18 дней? Я говорю, это же Византия. И тут вдруг до меня доходит, насколько, так сказать, ограничен мой взгляд. Ну и потом я была в этой Турции, Византии на 18 дней и поняла, что это не только турецкие пляжи и отели. И вот, как ни странно, но мне не хотелось ехать в Италию. Я была в разных странах, там, в Европе, в Африке, я не знаю, на Востоке кое-где. Но мне не хотелось ехать в Италию.
Очевидно, это связано с восприятием католицизма в таких проявлениях, как помпезность, пышность, их чрезмерное. Что-нибудь такое, очевидно.
Вы знаете, ну, во-первых, мне никогда не нравилась эпоха Возрождения. И в детстве, там, в юности, когда мне объясняли, что вот это очень хорошо, а мне это не нравилось, я все относила за счет, ну, собственной глупости, тупости и неумения воспринимать прекрасное. А потом, когда прошли годы, я уже поняла, что, наверное, далеко не все в эпохе Возрождения так хорошо, как казалось бы. Но мне не хотелось видеть. Мне не хотелось видеть это, много этих статуй, эти тела, вот. Как бы мне было неинтересно. И потом столько всего слышали и столько читали, что мне казалось, Италия – это что-то такое легкое, воздушное, ну, прежде всего, прекрасная природа. Но про себя в глубине души я все время себе говорила о том, что это же Древний Рим, это римское частное право, это Римская империя, это период начала христианства, это великие строители и так далее. Но, наверное, случилось так не случайно, что я должна была подойти к Италии и начать с Рима. И вот, наконец, через много лет путешествий я в этом году оказалась в Риме.
Когда пал железный занавес, стало возможно путешествовать, ездить много, видеть, то, наверное, первое ощущение у людей, ну, у многих, мне так кажется, это то, что Земля очень маленькая на самом деле, что мы все очень как-то близко. если смотреть с такой высоты полета и немножко взглядом божественного создателя, ну, какие-то такие мысли высокие, они все равно появлялись, что Земля маленькая, что ее надо беречь. Какие-то очень простые такие, которые раньше в голову не приходили, мысли посещают. И потом вот эта связь времен, она очень важна. И, конечно, когда уже в определенном возрасте, уже имея некий опыт такого церковления, то очень многие вещи становятся просто вот с высоты, опять же, такого взгляда не очень интересны. Или важными становятся вещи, которые связаны непосредственно вот с верой, с нашей, ну вот с глубинными такими вещами. И поэтому до того, как мы начнем говорить конкретно о Риме, все-таки хотелось бы спросить, чем все-таки, на ваш взгляд, отличается паломничество от простого путешествия?
Ну, я с вами согласна, что по-другому воспринимается весь мир, когда человек путешествует. Но, с одной стороны, ты понимаешь объединенность вот этого всего человечества и какой-то определенный общий замысел в судьбах всего человечества. И в то же время понимаешь, что вот эта близость, маленькие расстояния – это все иллюзия. Потому что маленький сбой, я не знаю, в бензин не того качества, и ты никуда не полетел. И можешь сидеть где-нибудь и долго-долго добираться на родину. И тут вспоминаешь и всех наших великих путешественников, которые годами ходили из конца в конец, там, я не знаю, от Индии куда-нибудь до Европы. Поэтому, конечно, есть такое впечатление единения человечества и о том, что Землю надо беречь, но меня все-таки интересовали немножко другие проблемы. Меня больше всего интересовал вопрос истоки человеческой цивилизации. Вот мне хотелось понять, своими глазами увидеть и сделать какие-то свои выводы. Именно поэтому мне хотелось такую какую-то глубину черпануть. Вот смотрите, говорят ведь о том, что наше христианство стоит на трех китах. Это Египет, Древняя Греция и Рим. Но мне казалось так, а почему Египет? Казалось бы, египетские фараоны, там, бегство израильского народа из плена и так далее.
Языческие, опять же, подробности. И тем не менее, ничего же не возникает на ровном месте просто.
Ну, греческая философия, греческие языческие боги, да. Потом Рим, который воспринял греческую философию и построил свое такое правовое государство Рим, Римскую империю, которая стала идолом этого народа. Поэтому можно будет, может быть, в других передачах даже поговорить вот об этих истоках. А почему Рим? Да, и в Риме, оказывается, есть много интересного и удивительного, то, о чем не задумываешься или даже просто не знаешь. И Древняя Греция, естественно, явилась оплотом древнегреческой цивилизации, была воспринята Древним Римом. И как бы побывав там в Египте, в Греции, в Византии, там, в европейских странах, я была уже, ну, наверное, так немножко подготовлена к тому, чтобы воспринять Рим не только с точки зрения его культуры периода эпохи Возрождения, но и какие-то вот глубинные слои этого явления. Поэтому для меня, как юриста, Рим – это оплот правового государства, оплот империи, потрясающая четкость мысли, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Чисто профессионально, опять же, до сих пор держится на римском праве, как мы знаем, законодательные многие вещи в мировом масштабе. Но, тем не менее, все-таки, когда с Римом соприкасаешься, что-то происходит сразу с душой, потому что она трепещет, она чувствует события, которые происходили, и то невероятное количество мучеников, которые пострадали в Риме, и все, что закладывалось с самого начала появления христианства, все связано с тем же Римом. Поэтому на интуитивном даже уровне там вот какие-то такие внутренние вещи происходят.
Ну, во-первых, вот мы с вами заговорили о паломничестве и путешествии. И я не думаю, что паломничество принципиально чем-то отличается от просто путешествия. Основное, наверное, то, какие цели ставит перед собой человек. И мне хотелось бы обратить внимание о том, что паломничество, ну, это поклонение святыням, езда по святым местам, но не только ведь это. А паломничество, оно может быть и намного шире. Это путешествие, которое на основе личных впечатлений, оно дает возможность ответить на вопрос о том, где истоки христианской цивилизации, религии, в чем отличие между Западом и Востоком, что есть Россия, каково ее место вообще в судьбе развития мировой цивилизации, что есть наша религия, погружение в истоки своей собственной религии, истории своей собственной страны. И вот все эти вопросы, они разрешаются вот в этом путешествии, которое и паломничество, и просто путешествие. То есть паломническое путешествие – это разновидность путешествия, которая непосредственно связана с религией, с какими-то святынями, истоками и просто со святыми местами.
И когда цель не только развлечение, да, охота к перемене мест, просто новое впечатление, а все-таки это какая-то напряженная работа души.
Ну, я скажу так, что не только работа души, но и работа для ума. И я могу вспомнить... У меня был такой случай, когда я однажды читала какую-то книгу по археологии. Ну, я вообще люблю историю, стараюсь читать какие-то поверхностные знания, конечно. Я не специалист во всех этих областях, но тем не менее. И вот я прочла о том, что если мы возьмем все артефакты, то есть археологические какие-то раскопки нам дали, то описано учеными только 10%. И вот посмотрите, на этих, из того, что было, откопали там какую-то маленькую часть, какие-то там косточки, осколки, фрагменты рукописей. Из всего того, что за период существования археологии раскопали, только 10% реально описано. Описано, обдумано. И вот на основании вот этого незначительного такого контекста вот этих там вещей, каких-то рукописей, делаются выводы об эпохах цивилизации, о прошлом нашей Земли, развитии народов. И понимаешь, насколько субъективны очень многие мнения.
Но сразу возникает мысль, что у человека существует своя версия, своя теория, под которую подгоняются факты и найденные эти артефакты. Все это вот в свою схему, да, обычно вставляется. Но истина-то она все-таки одна, как говорится, и правда
знаете,
есть.
Ну, знаете, истина она одна, да, но познать ее она недостижима, непостижима, наверное, до конца. Ну, и мы не будем говорить, да, что Господь сказал «я есть истина». А вот есть определенные рамки, в которых развивалась история человечества, были определенные факты, и, к сожалению, о многом мы имеем только либо приблизительные знания, либо приняли на веру какие-то мнения. И поэтому, вот именно поэтому очень важно увидеть своими глазами. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Поэтому призываю всех, у кого есть возможности, путешествовать и видеть все своими глазами. Ну и вот перейдем к Риму. Что можно сказать о Риме? Рим – это глыба, это огромная мощь. Вот этот дух цивилизации и тысячелетия, в течение которых в этом городе жили люди, жили и творили, оно ощущается в каждом как бы вздохе этого города. И практически все строения, они несут на себя отпечаток времен. Это трудно описать, это как-то сразу чувствуешь. Вот у меня такое же чувство вот этого духа города возникало в Каире, где люди проживают там уже тысячелетия, и нет даже такого количества исторических памятников, там, ну, не считая пирамиды, да, и сфинксы, сам город, застройки не такой старый. Но вот эта вот энергия проживших здесь поколений людей, она как-то действует на человека, и ее ощущаешь. И...
А время еще вот это наслоение... одного периода на другой, оно какое-то очень органичное. Сначала этому потрясаешься, ты видишь совершенно древние фундаменты. Во-первых, удивляешься, как удалось это сохранить, как все-таки премудро промысел Божий исторически берег какие-то вот вещи. Там не было таких разрушений, допустим, там не бомбили так, не разрушали такой. То есть Господь, ну, помогал в этом. И вообще этот город Рим, как мне кажется, действительно, он, ну, вообще ни на что не похож. После Иерусалима, вот на мой взгляд, на Афоне я не была, но вот, естественно, женщиной быть не может. Но это второй город после Иерусалима по какому-то значению духовному, на мой взгляд.
Ну, с Иерусалимом Рим можно сравнить именно вот этой древностью, которая покоится в камне, который там есть. Ну, и плюс дух города, да. Есть...
Иерусалим по значимости того, что случилось для человечества. То есть все, что связано с Христом, случилось там. А вот все остальное дальше, и становление христианства, и эти многочисленные жертвы, которые были принесены, мученичество. И тем не менее, при этом сохранились еще более древние пласты. И как-то оно все уживается вместе. Это даже трудно словами сформулировать.
Вы понимаете, вот видите, уже разные точки зрения. Вот мы с вами на Рим, да, немножко под разным углом смотрим. Да, Иерусалим – это святой город, святой город. Но вот то, что отражено в камне Иерусалима, оно хранит вот эту древность. И Рим, его нельзя назвать святым городом. в том смысле, в каком мы называем Иерусалим святым городом, но и в Риме, в камне хранится вот этот дух времен. И дух христианства, и еще более ранний языческий дух. Так же, как, в общем-то, и в Иерусалиме. Мне-то что интересно? Вот у меня начинается перед тем, как куда-то ехать, какую-то такую серьезную поездку, у меня наступает ступор. Я веду себя как простой обычный турист, покупаю
карту, путеводитель.
Ну, путеводитель, да, какой-то, какую-то карту, которую мне удается найти. Открываю там в интернете там, на эту букву, я не знаю, что там, Рим, допустим. Ну, и скачиваю там пару вещей в надежде в дороге почитать. Ну, и, конечно, какой-то список. Вот я поехала в Рим и прожила там 8 дней. Без какой-то определенной программы, хотя у нас там было пара дней, когда вот такая организованная. Это небольшая группа моих знакомых, которые достаточно свободно себя чувствовали и смотрели то, что хотели. Составила себе список, попыталась, зашла в Google погулять по этой карте, но вдруг поняла, что почему-то Рим-то оказывается совсем даже не на равнине лежит, какие-то улицы кончаются какими-то горами, чтобы куда-то пройти, надо что-то обогнуть. В общем, я в Риме немножко запуталась. И везде я прочитала о том, что карты не отражают Рим и не очень-то помогают найти все то, что ты хочешь найти. На деле я убедилась, что это абсолютно так. Гулять по Риму по карте очень непросто. Но преодолимо, конечно, при желании преодолимо. Но все карты плохие и плохо отражают то, что есть. Второе, значит, я себе наметила где-то 10-15 мест музеев, которые, ну так, на слух рекомендуется посетить. И решила спросить знающих людей. Пришла к одному, ну, известному нашему архитектору, человеку культурному, образованному, который несколько раз бывал в Риме.
Профессору, да?
Профессору, да, и спросила у него, что бы он посоветовал посмотреть мне в Риме. Ну, он какие-то общие рекомендации дал, посмотрел на мой список, где написано «Музей Ватикана», и сказал, ну, вот в Музей Ватикана ты можешь не ходить, там Микеланджело наваял, мало потеряешь. Ну, конечно, я тут же подумала о том, что, ну, Микеланджело и наваял, это, во-первых, так сказать, словосочетание против правил, ведь Микеланджело великий, значит, обязательно надо посмотреть, что же он такое сделал, что так можно вот оценить все эти его работы. И вот, когда я приехала в Рим, ну, для многих стоит проблемой языковой барьер. Никакого языкового барьера нет. Прекрасно объясняешься на уровне туриста и в магазинах, и в кафе, и кто поедет, хочу сразу предупредить, не бойтесь. Буквально несколько слов, английское «сори», итальянское «грацио», спасибо, и карта в руках, и пальцами, языком можно объяснить все то, что вы хотите, вас поймут. Кроме того, хотелось бы, такие, знаете, есть бытовые детали, которые людей тоже интересуют. Допустим, по Риму очень хорошо ездить и гулять, покупая на неделю, допустим, билет. Он очень недорого, и ты совершенно не связан с заботой о том, где купить билетик на автобус. Ты просто садишься в любой транспорт, и если тебе не надо попасть из точки А в точку Б, то ты просто на этом автобусе путешествуешь до конечной точки и смотришь по сторонам. Это очень недорого. Ну, метро в Италии неинтересное совершенно.
Очень и... даже страшное по, да. по сравнению с нашим метро.
Мало того, что там есть такие станции в центре, для того, чтобы перейти с одной платформы на другую, надо выйти на улицу наверх, по многим-многим ступеням подняться наверх, а потом, перейдя через улицу, по таким же ступеням кубарем скатиться вниз и попасть на другую сторону платформы. Есть и такие вот. Но, в принципе, на метро тоже кое-куда можно доехать и даже выехать за город, потому что метро железной дорогой пересекается. Ну, потеряться в Риме тоже трудно, потому что есть какие-то реперные точки, там, я не знаю, вокзал, еще какие-то, от которых можно ориентироваться и попасть туда, где ты живешь.
Да, потом перевезенные стелы из Египта древние, которые были указателями основных святынь, они так и стоят.
Да, но есть другая проблема. Вот я хорошо ориентируюсь на местности, люблю очень карты и люблю даже в незнакомых городах, один раз посмотрев карту, попытаться вот как бы на ощупь так
интуитивно
выйти в нужном направлении. Но в Риме это проходит очень плохо. Я изучила, у меня было 3 карты одновременно. Я сидела, изучала их вечером для того, чтобы утром там пройти по маршруту. И вот буквально, значит, есть такой памятник, он называется Пантеон. Многие его знают, многие его видели. Но он находится в глубине кварталов, которые все там пятиэтажные, грубо говоря, высоты. И дома построены такими закрытыми фигурами, многозначными, там треугольниками дома построены, трапециями, еще какими-то. И ты, получается, что находишься вокруг одного строения, но с пяти сторон у него разные названия, либо улицы, либо площади. И стоит дойти до какого-то угла, так ты совершенно теряешься в пространстве. Так вот, от Пантеона я ни разу за три раза не вышла в правильном направлении. Я все время уходила в другую сторону. Ну, уже просто, да, уже даже просто было смешно. Вот на третий раз мы поняли, что вот это просто Бермудский треугольник. Хотя, конечно, я представляю, что там находится улица Корсо, вот примерно там где-то находится река, но получилось, что я до этой реки иду полтора часа вместо 20 минут, потому что обязательно поворачивал не в ту сторону. И дома настолько все похожи, что ты выходишь там, допустим, на ту же самую улицу Корсо, но у тебя, если не видно высоких ориентиров, то ты не понимаешь, в какую сторону идти. Поэтому Рим с этой стороны очень такой путанный город, и туристам надо быть очень внимательными, но ходить очень интересно.
Интересные фасады домов настолько великолепные, что это просто восторг. А если говорить о Пантеоне, то это, конечно, шедевр архитектуры. Это вот он стоит невыгодно, нельзя отстраниться и посмотреть на эту необыкновенную красоту, но это совершенно фантастический купол, даже ну, необъяснимо, как это можно было построить. То есть это некое совершенство. И потом, опять же, мы вот говорили в прошлых передачах, что в Пантеон, где там похоронен великий Рафаэль и там другие знаменитости итальянские, но туда были привезены 26 телег с останками мучеников. Когда столица переместилась в Константинополь, и Рим пришел в упадок, а катакомбы уже разорялись. То есть с этим местом еще связаны вот такие исторические, важные для нас как место святынь. И это все вот под спудом внизу, в нижней части, хранится в Пантеоне. И опять же я говорю, что так в Риме все устроено часто, что вот это какое-то великолепие, какая-то вот пышность. Святыни иногда или высоко, или очень низко где-то расположены. Но душа все равно чувствует присутствие вот того самого главного, что здесь есть.
Конечно, душа все чувствует, глаза все видят, а у римлян существует такая шутка. А, вы спрашиваете, что это такое за здание? Ну, это здание 16 века, палаццо. Не представляет из себя исторической ценности.
Для них это новодел. 16 век – это уже новодел.
Потому что в целом весь Рим построен где-то центр, вот, ну, 15-16 век, 17 век. И грандиозные изменения в Риме сделал Бенито Муссолини, когда прорубил проспект и построил огромное здание. Мне очень нравится. Белого мрамора. Видно со всех сторон. И называется «Алтарь Отечества».
Во всяком случае, к Муссолини до сих пор итальянцы относятся с неким таким уважением и благодарны за то, что он сделал для них, конкретно для Италии. А уж, как шутя говорят, ну, не с тем дружил, как говорится, а его идеологии и взаимоотношениях с Гитлером – это уже другая история. Для своей страны он до сих пор действительно его вспоминает добрым словом. Вот такие вот исторические парадоксы.
Да, даже вот этот алтарь Отечества из белого мрамора, огромное-огромное здание, которое с одной стороны называют губной гармошкой, с другой стороны это просто памятник Виктору Эммануилу стоит, это центральная площадь города, и что очень хорошо, на нее всегда можно ориентироваться, ее с многих мест видно из центра Рима. Но мне хотелось бы сказать о том, что я увидела три Рима. Три разных Рима. Это Рим античный, Рим христианский и Рим современный. И сказать, что на меня произвело большее впечатление, трудно, но впечатление вот такого монолита и того, что просто бьет по голове вот своим культурным слоем, это, конечно, прежде всего античный Рим, поскольку он наиболее глубокий. И меня поразили прежде всего, я их называю так, знаете, здания-монстры. Но к таким зданиям бесспорно относится тот самый Пантеон, о котором мы с вами уже упомянули.
Но я монстром его назвать не могу. Для меня
здание монстр. Монстр – это по своей мощи, по своей силе, углублению века. И смотрите, когда подходишь к Пантеону, ну, внешне это колонны, такой портик треугольный наверху, площадь ротонды, все такое как бы приличное, античное. Но стоит зайти сбоку этого здания – посмотреть на него, и ты видишь огромное здание, которое своими корнями куда-то туда в глубину уходит этой площади, оно оголено, Оно сделано из темного цемента, оно все такое в ранах, в каких-то дырках, которые там пытались из него что-то отхватить. Купол высотой почти 44 метра. Идеальная сфера, и все это сделано из цемента.
В том-то и дело. Поэтому это шедевр, и гармоническое совершенство архитектурное.
Ну вот, вот это здание, оно было, оно вначале было квадратное, как мне рассказали. Это 27-й год до нашей эры, то есть ему больше 2000 лет. И оно сохранилось, как говорят, в натуре, это здание. И первоначально это был храм всех богов. И он стал в итоге круглым. Там есть такая легенда о том, как его строили, потому что в средние века не могли понять, как же вообще, что это за материал, цемент, не было такого материала. И потом, как это можно было возвести такую огромную сферу на высоте 44 метра, вот представьте себе, пятиэтажный дом 25 метров, а это 44 метра. Как можно было возвести? И вот там легенда такая существует, что якобы, строив этот храм, наполняли его землей вместе с монетами, и потом, когда возвели купол вот с этим отверстием, там наверху отверстие вместо окон, то император разрешил эту землю вынимать, потому что землю вместе с монетами, и быстро-быстро ее якобы выгребли. Но, скорее всего, считается, что эта легенда связана с тем, что в средние века не могли объяснить, как можно вот такое огромное сооружение, прекрасное и совершенное, внешне построить.
По-моему, существует такая версия, что был секрет бетона как бы известен, потом он был утерян. Ну, в общем, это
не
уже...
версия, это не версия, это правда. Ведь римляне тем и поражают, что они делали многое такое, о чем последние века, так называемые темные века, средневековье было утеряно. И было утеряно не только знания строителей, великие строители, и на технологии были утеряны, но были утеряны и многие гуманитарные достижения римлян в плане права, в плане государства. Это все было утрачено, и только уже совсем вот наши века, последние тысячелетия, человечество вновь обрело вот те знания, которыми обладали древние римляне. И это как раз и поражает. И это отражено не какие-то артефакты или описания людей, которые имеют мнение, а каждый, кто побывает в Риме, он реально может увидеть этот пантеон, 2000 лет, акведуки более 2000 лет. Ну, что касается вот самого этого пантеона, вы немножко упомянули о том, что в этом древнем античном храме хранятся христианские святыни. Но я хочу еще напомнить о том, что только, значит, в VI веке этот храм стал христианским. До VI века это был храм всех святых, то есть языческий храм. И он был передан кому-то из римских пап, не помню, кто был тогда. И он был назван в честь Девы Марии и всех мучеников, именно тех мучеников, чьи кости находятся под сводами этого пантеона. Он до сих пор действующий храм, там проходят службы, венчания, там действительно могила гения всех веков и народов Рафаэля. Вот, познакомившись с Возрождением, я поняла, что вот Рафаэль – это гений. Все остальные можно еще как-то обсуждать, кому что нравится. Потому что гений, его узнаешь сразу. Вот он явлен, и каждый понимает, что это дар Божий, что это гениальность.
Вы прослушали первую часть интервью о поездке в Рим с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.